Короткое свидание. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. Четверг, 17:00. Короткое свидание в эфире Теос Медиа. Это трансляция, поэтому вы можете задавать вопросы нашим гостям, мне лично, автору этой программы. И я надеюсь, что сегодня мы получим огромное удовольствие и ободрение от встречи с нашими гостями из Ростовской области, города Шахты, семья Соловьёвых. Здравствуйте, ребята.
Здравствуйте.
Добрый день, дорогие радиослушатели.
Татьяна и Максим. Максим спрашивает, будет ли это видео, будут ли нас видеть и нашу конструкцию. Да, все видеть мы будем, и не только мы, но и наши подписчики, которых очень много на всем пространстве социальных сетей, и в Фейсбуке, и в Одноклассниках, и ВКонтакте. Это вас радует или...
Это радует, немного пугает.
Повышает температуру.
А, кстати, какая температура сейчас в Ростовской области? Тепло у вас или холодно?
-1 сегодня.
Я бы сказал +1.
Но для вас, это как коренных жителей Ростовской области, это холодно или тепло?
Нормально.
Это обычно, да. Обычная погода в декабре. Грязь, слякоть, тепло.
Я с огромным удовольствием поздравляю вас и всю вашу большую семью с наступающим Новым годом. Мне еще предоставится такая возможность. Я скажу только то, что знаю о вас. С Татьяной мы познакомились в социальных сетях. Я кинула клич, дорогие друзья, что наши подписчики могут принимать участие со своими историями в программе. И вот одна из историй, удивительных историй, сегодня прозвучит в эфире. С Таней мы никогда в жизни не были знакомы. Первый раз списались, и так получилось, что... ее история меня заинтересовала. Я думаю, что и вам будет интересно узнать, что вот перед нами сидят вот эти два молодых, красивых человека, у которых 5 детей, у которых свой дом, и за плечами большая, серьезная жизнь. Расскажите, пожалуйста, о себе немного, прежде чем мы приступим к теме нашего разговора. Впрочем, ваша история, она имеет к этому названию непосредственно отношение. Любовь, в которой ничего не страшно. Громкое заявление, да?
Да.
Да, вызывающее.
Но мы обязательно поговорим по поводу страхов, а сейчас начните вашу историю, расскажите ее нам.
Слово даме.
Да. Да, меня зовут Татьяна, как уже сказали. Ну, если вкратце, то со своим... молодым человеком, потом мужем. Я познакомилась в 1997 году. До этого, в 96 году, я поехала в Москву учиться в библейскую школу. Было много вариантов. Думала, наверное, выйду там замуж. Но ни один человек не зацепил мое сердце. И вот когда я вернулась домой, то меня уже ждал тогда мой муж в церкви. Тогда я... увидела его и поняла, что это тот самый единственный, которого я всю жизнь ждала. И я, кстати, сделала очень хороший вывод. Ты можешь поехать в большой город, ожидая, что там большой выбор, и там обязательно что-то случится хорошее. Но я тебе скажу, случится то хорошее, что должно случиться, и независимо в каком городе. Я вернулась домой, и мой ненаглядный меня ждал там, да, я влюбилась с первого взгляда и сразу, вот, и в 98 году мы поженились, вот. Это для меня свидетельство в моей жизни, я, увидев своего мужа, наверное, каким-то взглядом изнутри его оценила. Я видела не то, что люди видят снаружи, я видела его изнутри и видела огромный его потенциал. И мне кажется, я видела нечто больше даже, чем его собственные родители. Я поняла, что он для меня очень, не знаю, ценное зерно. Вот. Я счастлива и никогда в этом не разочаровывалась. Мы живем уже с ним 22 года. Да.
Ну, можешь ты. Вы говорите, что поехали в Москву, и вас ничто не зацепило. А что в случае с Максимом произошло? Максим, как вы считаете, что ее зацепило в вас?
Я, конечно, не голливудская звезда, не Том Круз и так далее, поэтому для меня, конечно, я до сих пор впечатлен, восхищаюсь, производить на мою жену вот это самое яркое впечатление. Вот. Я покаялся в 23 года, обратился к Господу. В моей жизни был определенный крах, там, в друзьях, в работе и так далее. И я как-то понял, что вот единственное, для чего можно жить, это для Бога. Мне, в общем, и сон приснился такой интересной вещи, в котором я однозначно понял, что и как мне надо дальше делать. Вот, пришел я в церковь, и ни о каких амурных делах я совершенно не думал. Да и церкви там было так 15 человек всего лишь. Но я так был впечатлен вот этой таинственностью, которая вот называется христианство, или точнее вера в Бога. Вот. Короче, когда они приехали на каникулы библейской школы, я даже, честно говоря, пусть она меня простит сейчас, я ее не заметил. Вот, в смысле, как объект для там, создания семьи. А вот когда второй раз они приехали, уже закончив первый курс, вот тогда меня что-то зацепило. А моя жена верующая с 14 лет. То есть если я в 23 года как бы обратился ко Христу, то она с самых, так сказать, молодых годов лет.
Да, кстати, наверное, что и было решающим в его поведении тогда, что мой выбор упал на него. Именно спокойствие, совершенно никакие, ну не знаю, никакие ни взгляды, ни стрелы, ничего. Очень спокойный, уверенный.
Это иллюзия.
Уверенный в себе человек. И мне нравилось, что он настолько был увлечен Богом. Он читал Библию, записывал постоянно какие-то цитаты, когда проповедь слушал. Он был очень увлечен Богом. Совершенно ни на кого не обращал внимания. Я поняла, это он. Вот так. Я не люблю эмоционально сильных людей. Я сама эмоциональна. И вот он полностью моим требованиям отвечал.
Но в народе бытует такое мнение, пословица: женщина выбирает, а мужчина выбирает ту женщину, которая его уже выбрала.
Именно так. Однозначно вышло.
Да, у вас получилось. А, скажите, пожалуйста, Татьяна, вот я задам вам вопрос, который меня как женщину уже беспокоит несколько лет, потому что я тоже выходила замуж за человека верующего. Ведь верующий — это не значит святой. Угу. Есть и недостатки, и какие-то сложности в характере и так далее. Вы поняли, что вот эти наши иллюзии, что если верующий, значит, вообще идеальный, они в какой-то момент могут рассыпаться? Были удивления?
Да? Нет, удивлений, наверное, не было. Я, в принципе, воспитана бабушкой своей, как мне кажется, в правильном ключе. У бабушки моей было тоже много детей, 6. Вот. И она знает смысл жизни и есть чему поучиться. И она, наверное, мне с самого детства вложила, чтобы я не жила в иллюзиях и, самое главное, любила людей, какие есть. Mm-hmm. То есть я не ожидала ничего сверхъестественного от человека, которого выбрала. Я его выбрала, и я любила его со всеми достатками и недостатками. Вот так.
Mm-hmm. Но Максим сейчас сидит и думает, какие же у меня недостатки могут быть,
да? Может быть.
Да, и почему вы меня называете не святым, да?
Ясно. 5 лет счастливой жизни. Невероятный, необыкновенный. Я так думаю, что вы летали. Вот я вот сейчас на вас смотрю, мне кажется, что вы летали. Было какое-то интересное служение у вас? Чем вы занимались?
Мы занимались с мужем оба в музыкальном служении. Я руководитель музыкального служения, а Максим занимался тогда, он был оператором, он делал звук нам.
Я занимался тем, чем можно было заниматься в церкви. Ну, как бы у меня начало получаться аппаратурой заниматься. Там всякие колонки, провода, звуки и так далее, звукооператор. Вот. А жена-то моя, она поет еще с пеленок. Поэтому она пела всю жизнь, она готовит борщ, поет, она целует своего возлюбленного, она поет. И в общем, это хроническая уже патология, да.
Я предлагаю не откладывать это на долгое время. Может, поет?
Вызов.
Да, вызов.
Что, сейчас?
Прямо сейчас. Что угодно. Очень хочется послушать
вас. Я так поняла, что это будет акапелла.
Да.
Мой выбор упал на песню «Гимн», который знает весь мир. и верующие, и неверующие, и заставка была, сейчас я так поняла...
Моя любимая песня.
Вот ее я и выбрала.
Гимн России вы хотите?
Почти. И гимн России я тоже люблю. Но я так понимаю, что сейчас речь идет о христианском гимне.
Да, да.
Так, пожалуйста.
О, благодать спасен тобой, я из пучины бед был мертв, но чудом стал живой, был слеп и вижу свет. Сперва внушила сердцу страх, затем дала покой. Я скорбь души излил в слезах, твой мир течет рекой. Прошел немало я скорбей, невзгод и черных дней, но ты всегда была со мной, ведешь меня домой. Пройду десятки тысяч лет, забудем смерти тень, а Богу также будем петь, как в самый первый день. Будем петь, как в самый первый день.
Я счастливый человек, потому что я сейчас это вижу, это слышу. Максим, вы живете много лет в этом счастье, да?
Да.
Он творец этого счастья. Он создал условия.
Вы знаете, моя бабушка говорила, если человек поет, он никогда в жизни ничего плохого не сделает.
И бабушка плохого не скажет.
И очень хочется, чтобы люди в этот Новый год больше пели, потому что многие уже совсем забыли, что такое петь за столом, в семье, потому что раньше это было такой прекрасной традицией. Но в вашей жизни были не только песни, и улыбки, и смех, у вас были испытания и трудности. Расскажите, пожалуйста, об этом, если вам не трудно об этом вспоминать.
Ну, хорошо, да. В 2004 году судьба так интересным образом повернулась в нашей общей жизни. У меня начало пропадать зрение. И когда мы начали делать полное комплексное обследование, врачи сказали: ой-ой-ой, как ты поздно обратился, у тебя инфекция в крови, короче, воспалительный процесс не остановить, в общем, не трать ни времени, ни сил.
Ни деньги.
Ты не будешь видеть, ты теряешь зрение. Я кричал: это ложь от дьявола, в общем, вы это меня зря запугиваете, я не верю, не принимаю. Вот, ну, прошло несколько небольших недель, и произошло именно так, как они сказали. То есть я полностью, тотально потерял зрение. Вот, если меня кто сейчас видит, то я как бы глазами туда-сюда ворочу, но я при том не вижу. Вот. То есть, как говорится, с фарами все хорошо, с проводами проблемы. Вот, и все. И вот стало тяжело, конечно, потому что я стал быть каким-то нервным, психованным, таким беспомощным. Вот. И, конечно, уныние, грусть пришла в нашу семейную жизнь. И я, конечно, Тане искренне благодарен, что она меня не пристрелила, не выбросила. Да и просто, ну, честно говоря, могла уйти, потому что напряг был такой серьезный, психологический, эмоциональный в семье. Вот к тому времени у нас уже было двое детей маленьких. Ну, в общем, благодаря семье... А, это, наверное, я уже
Я немножечко уточню, чтобы вы понимали, насколько серьезная ситуация. Максим в своем том возрасте был директором фирмы. Фирма была небольшая, начинающаяся, были компаньоны верующие ребята, было все отлично. Человек, который ездил практически каждую неделю куда-то в командировке, он был сам за рулем, то есть он вел очень активный образ жизни. То есть представьте, что это такое для человека, который был за рулем, ездил по городам, бац, и в один момент потерять зрение. Я уходила, приходила, я стала его руками, ногами, глазами. Я отучилась ездить на машине, ездила, делала научилась. Его дела. Научилась, да. Я приезжала, а он сидел возле окошка и смотрел просто в окошко. То есть видеть человека, который был очень активный в своем образе жизни, а потом он сидит просто в окошко, это было невыносимо вообще.
Но вы вынесли. Невыносимо, но вы вынесли.
Был самый тяжелый первый год, я бы сказала так. Вот этот год потери зрения, да. Но я бы отметила, в тот момент была рука Божья. Слава Богу за друзей. У нас тогда были семья одна знакомая, друзья. И они помогли нам. Мы год сидели дома, ну, там, выходили на немного. Ну, в общем, были в довольно депрессивном состоянии. Дети не давали нам совсем свалиться, как бы маленькие, заботиться нужно было. И вот друзья пригласили нас, они нам купили путевку в Анапу тогда, помнишь? Это была кайнония верующая, христианское общение.
Это был съезд многих церквей представителей.
Музыкальных групп тогда очень.
Да, много живых концертов, проповедей, общений и так далее. Для нас это, конечно, было просто вот путешествие в рай, в сказку.
Да, мы жили в шикарных условиях, когда дом еще был не здесь.
Кормились в ресторане, и дети нам шепчут, говорят, а что, давайте мы здесь останемся, тут так все классно, давайте мы здесь останемся жить, что мы возвращаться?
Давайте не будем возвращаться.
Старый дом, да.
Угу. И вот уже мы там неделю были или несколько дней, да. Но я это воспринимаю, как это было исцеление, время исцеления, это была музыка, психики, молитва, да, и психика наша восполнилась тогда. Мы вернулись домой другими людьми, и я могу черту поставить тогда в нашей судьбе, что до и после, вот так вот.
Потеря зрения коснулась и нашей семьи. У меня бабушка ослепла, когда ей было всего 35 лет, а прожила она до 92 лет. И я хочу сказать, что, Максим, у вас сейчас удивительная жизнь, наверное, потому что вы видите то, чего не видят зрячие многие. Я вот сужу по разговорам с бабушкой. У вас есть такое зрение, которого нет ни у кого. Вы можете об этом сказать? Вы можете это подтвердить?
Внутреннее.
Ну, это на уровне, наверное, философии. То есть оно такое сложно доказать, объяснить и понять. Но, наверное, когда человек обращает внимание на то, что раньше пропускал, вот тогда он начинает развивать в себе вот эти самые свойства, качества, да. То есть я вот заметил, для меня было феноменом, когда я в первый месяц начал вдруг обращать внимание на интонацию людей, и я точно прям говорил Тане, вот этот человек нам врет, или вот этот нас обманывает, или еще что-то. Я прям вот это начал чувствовать. Вот. Ну, конечно, больше я находился, опять же, в миру своих мыслей, фантазий, каких-то воображений. Да, я слышал такую мысль, что вроде человек получает больше там 70% информации именно вот зрительно, да? Ну, представьте себе, компьютер разогнали до такой скорости, и потом бац, его останавливают. Конечно, мне нужно было получать эту информацию и извне, и притом отовсюду. Я старался там быть, ну, прям противным, таким назойливым. А что вы делаете? А кто пришел? А что взяли? А что? Куда? Там, что включили? То есть мне все интересовало, мне надо было получать эту информацию. Вот, ну... Задавайте вопросы, может, я поспешил, да.
Нет, Максим, вы не поспешили, я с удовольствием вас слушаю, потому что я знаю, что ваш рассказ очень важен для многих людей сейчас. Среди наших подписчиков есть те, кто и отчаялись, и пусть они в других условиях находятся, не зрение потеряли, кто-то потерял свободу, потому что у нас специализированная передача, кто-то потерял родных и близких. Кто-то находится в минуты принятия невероятного решения, жить ли вообще дальше. И поэтому то, что вы сейчас говорите, это очень важно. Вы могли бы...
Я бы не хотел придавать какого-то большого значения каким-то своим успехам или победам, потому что, я так думаю, человек – существо живучее. Вот. И если есть ради чего жить, он выживет. Вот. И мне, конечно, в этом отношении, я, может быть, так сказать, опережаю вас на какие-то вопросы, мне очень хорошо помогли мои родители. Терпеливые, спокойные, заботливые родители, теща, дети были маленькие, друзья. И вот, вот это все, оно давало мне шанс, повод жить и не сдаваться. Вот. Конечно, были и сопли, и слезы, и...
Нервы.
Да, и о самоубийстве тоже думал. Ну, потому что в 30 лет потерять зрение, это, конечно, шокирующая вещь. Но не надо сдаваться. Или, по крайней мере, искать, ради чего жить. Цель должна быть.
Будучи зрячим человеком физически, вы тогда не смогли начать строительство своего дома. А когда потеряли зрение, вдруг принимаете решение, что дом нужно построить. И, насколько мне известно, сейчас ваша большая семья, вы и ваши дети живете в собственном доме, который вы построили, Максим. Расскажите об этом. Как пришло решение этим заняться?
Не то чтобы я построил, скажем так, да, я участвовал в этом процессе, его контролировал, да. А почему? Потому что до этого я был такой товарищ довольно скрупулезный. Я любил, чтобы всякие вещи, инструменты лежали на своих местах. И я как бы вот, ну, достаточно придирчивый был.
По характеру такой,
да.
Щепетильный и
досконально. Потеря зрения, да. Для меня рухнула эта иллюзия, что я могу или я должен все контролировать. То есть я понял, что все, Максимчик, расслабься, доверься, пусть другие люди делают. Вот. Как бы они ни сделали, они сделают лучше тебя. Все. И я понял, что ладно, мой инструмент и порядок в гараже, прощай. Вот, и мы тогда решили заняться строительством. Я учился в политехническом институте до этого, ну, в смысле, окончил его. И у меня хорошо все было с пространственным мышлением, воображением, с черчением. И поэтому все эти схемы, которые, ну, предстояло делать, они у меня рождались в голове. И я, конечно, как лунатик ходил по ночам, прощупывал электрическую сеть, разводку, водопровод и так далее. Мне было это, во-первых, интересно, а во-вторых, я понимал, что я могу как-то в этом разобраться. Ну и так далее. Вот. Таким образом строили.
Я вам скажу даже, что он был нелегкий работодатель для наших, значит, наемников. Да. Они, например, когда выстроили фундамент и отработали, сделали, закончили свою работу и уехали домой, например, ну, там, выходные, в понедельник должны опять вернуться. За это время он растянул уровень, притащил кучу помощников, там сын помогал, дедушка помогал быстренько этот уровень я хочу проверить. Он проверяет, все не соответствует. Приходят люди в понедельник, он говорит, все разрушить, все срезать, мне не нравится. То есть очень много раз люди переделывали, потому что Макс проверял, прощупывал. Я вам скажу, по сравнению со мной, у меня есть глаза, но у меня нет такого мышления, как у моего мужа. И он, не видя, он гораздо больше понимает сейчас, чем я, например, в строительстве. Как, впрочем, и в дорогах. То же самое.
Ну, тут можно добавить еще и то, что в этом отношении у нас еще получилось некое финансовое чудо, да, когда...
Да, это было чудо.
Устройство, наверное, когда у человека есть большая и серьезная цель, такая вот великая, то к ней приходят и средства для достижения этой цели. Ну, вот так вот я могу сейчас философски позволить это сказать. Вот. И у нас получилось так, что у нас некоторые там успехи были в работе, и то есть у нас денег было больше, чем нужно было на стройку. То есть мы совершенно спокойно вели стройку, и нам хватало и на одежду, и на продукты.
Это был парадокс, потому что, будучи зрячим, зарабатывал меньше, чем потом, когда потерял зрение. В тот момент, когда строились, это был просто реальный поток финансов для нашей стройки. Как только закончили стройку, и вот этот сверхъестественный поток тоже остановился. Вот это было прям свидетельство жизни, да, Макс?
Да.
Красота какая, слава Богу. Алексей Лекомцев спрашивает, ну это тот вопрос, о котором мы, Танечка, с вами говорили до эфира, потому что у нас особенная аудитория. Алексей Лекомцев спрашивает, при чем тут короткое свидание и свидетельство этих людей, Татьяны и Максима? Максим, я хочу вам сейчас сказать, что эта программа создавалась в поддержку людей, которые отбывают наказание в местах лишения свободы. И вы позволите, я сейчас Тане задам вопросы, касающиеся ее служения в местах лишения свободы, потому что, будучи вот, участником музыкального прославления, у нее такой опыт был. И тогда ребята скажут: а, все понятно, наши свои.
Надо внести ясность, да.
Да, и эта программа им обязательно пригодится, потому что в этой студии звучат не только истории осужденных, но и людей, которые могут поддержать осужденных своим трудом, своими свидетельствами и историями. Так, Таня, скажите, пожалуйста, у вас же был опыт пересечения с тюрьмой, хотя в вашей семье, я так понимаю, никто никогда с этой темой не сталкивался.
Да, нашу семью это не касалось. Я, будучи в юности своей, мне было где-то 17 лет, я состояла в миссии «Россия для Христа». Это музыкальная такая команда, где мы ездили с евангелизационными концертами по разным городам и селам, в том числе у нас как бы было шефство над двумя зонами. Это двадцатка и девятка. Это зоны в шахтах. Это прямо у нас в шахтах, да. Девятка – это зона туберкулезная. Вот. Мы ходили и туда, давали концерты, мы пели, евангелизировали, значит, руководитель наш говорил замечательные проповеди. Потом я переписывалась с многими ребятами, большое количество, значит, адресов ребята оставляли, переписывалась несколько лет. Есть положительные отзывы и эмоции от проделанной работы, есть отрицательные эмоции. Вот,
Скажите, пожалуйста, вы переписывались по собственному желанию или это была часть служения? Вы должны были это делать?
Нет, конечно же, по собственному желанию. Это была и часть служения, но если бы я не хотела переписываться, я могла не переписываться. Вот. Mm-hmm. По желанию, естественно, много свидетельствовала, много очень проводила работы с ребятами. И было много достойных людей, которые слушали, и как бы приняли это в сердце. И после того, как освободились, они вышли из зоны, они попали в церкви, они завели семьи, детей. Это очень хорошие, крепкие семьи. Но, если можно, могу рассказать и негативные стороны.
Конечно, не можно, а нужно, пусть послушают.
Были моменты, когда мне писали, я, можно, кажется, полтора года примерно переписывалась, а потом, когда, наверное, человек не то ожидал, хотя я не давала никакого, естественно, повода, мы говорили только о Боге, вот, но было очень много в мой адрес высказано негативного и в неправильной форме, и угроз, и я найду тебя по адресу и так далее. То есть это было, во-первых, страшно, потому что молодая, 17-18 лет, довольно беззащитная. Вот. И был другой вариант, когда вышел человек, он попал в нашу церковь, воцерковился, очень показал себя с хорошей стороны, как бы вошел в души наши, был вхож в дома наши, да, и потом трижды меня обворовал. Ну, не лично меня, а дом моей мамы и моей бабушки, да. Ну, я там жила до замужества. Он нас три раза обворовал. Почему три раза? Потому что он обворовал нас один раз, мы его простили, мы его там чуть ли на руках не носили, говорили,
что он покаялся искренне.
Да, ты только покайся, мы тебя будем так же любить. Вот такие искренние люди были, и сейчас верят так же. Вот он покаялся, опять ходил в церковь, второй раз нас обворовал, мы опять его простили. На второй раз мы ушли в церковь и оставили ему записку на столе, что... Мы знаем, что ты, наверное, придешь и посмеешь еще раз это сделать. Ну, знай, что мы тебя любим. Вот, и Господь тебя тоже любит. И Господь может простить тебе все грехи. Он тоже за тебя пострадал. И мы прямо на большом листе написали ему целую петицию о том, как мы его любим. Он прочитал это, обворвал нас третий раз и ушел. И больше мы его не видели. Да, ну, я верю, вот реально я верю, что все, что мы делали... И прощали его не зря. Я думаю, что такое невозможно забыть. И любовь людей, которые как дети, как глупые дети какие-то, прощают, ты, он на нас столько зла вылил, а мы его опять прощаем. Я думаю, что я не знаю, где он сейчас и на каком моменте жизни он сейчас находится, жив ли вообще или нет, но думаю, что этот момент он вспоминает всю свою жизнь. И считаю, что нужно всегда творить добро, даже если на тебя плюют. Я думаю, что Господь он восполнит все наши нужды. Мы сильно не пострадали все равно в жизни. Вот так вот.
А можно вопрос? Скажите, пожалуйста, а это вот Очень важный для меня вопрос. А чаще всего он что крал?
Крал?
Вот, да, трижды. Что он выносил?
Моя мама приготовила нам, значит, как приданное. Она работала на очень хорошем месте, ездила, ну, ходила в плавание, по всяким, в моря ходила, в общем, на плавбазе Дальний Восток, кажется, так называлась ее плавбаза. Вот, и она привозила оттуда очень много вещей хороших. Она привезла мне и сестре кожаный плащ длинный. Тогда никто это, тоже 90-е годы были, никто вообще там никогда в этом не ходил. Я никогда это не носила. Она привезла ботфорты кожаные, она привезла норковые какие-то красивые таблетки такие. Но по тому времени мы никогда это не носили, это даже среди моих знакомых не было. Она привезла магнитофоны два штуки, пледы. Ну, то есть все, что для нас было вот наприданное. За эти два раза он все это украл. У нас не было приданного. А на третий раз он украл деньги, все, которые она заработала. Это был крах всему, и моей маме было очень сложно, потому что это 11 лет работы, вот так скажем. Это было очень больно, вот так. Мы с Анжелой, с моей сестрой, только покрасовались летом перед зеркалом. До зимы так и не дожили, чтобы это поносить.
В кожаном плаще и в ботфортах.
Да, да.
Ну, вот такое бывает. Ну, что я могу сказать? Максим, а вы вообще верите в то, что человек может исправиться, если он несколько раз сидел в местах лишения свободы?
Вы знаете, конечно, в жизни всякое бывает, и я все-таки по жизни оптимист и стараюсь верить даже иногда в какие-то сказки. Но самое важное, это здесь, конечно, должно быть принято решение самим человеком, что ему все-таки надоело жить в болоте, в грязи, и вот он хочет выйти. И вот, конечно, церковь, Бог в этом отношении ему помогает, протягивает руку и тянут его буквально там за уши и так далее, чтобы вот вылез он из этих своих гадких противных привычек, образа жизни и так далее. Вот. Если вы зададите вопрос, много ли я встречал, что люди менялись, нет, о, мало, конечно же, редко, но ну, есть и, конечно, ну, такие кричащие яркие случаи, когда человек ну, буквально радикально менялся и переворачивал свою жизнь и направление там, буквально с севера на юг. Полярно.
Бог может все.
Мы про человека сейчас говорим.
Мы про человека говорим. Я хочу предоставить возможность нашим подписчикам сейчас послушать стихотворение в исполнении Татьяны, потому что вы не только поете прекрасно, вот здесь столько лайков, столько слез даже. Очень красиво. Браво, Илья пишет. И прямо пишет, что он плачет, слушая ваш голос. Вы еще и стихи пишете.
Наталья, а можно я расскажу немного, как это произошло? Это...
Как родился
стихотворение? А давайте сначала его послушаем, а потом вы расскажете.
А как же интрига? Должна быть интрига.
Я думаю, наоборот. Можно наоборот?
Хорошо, хорошо. Вы режиссеры сегодняшней программы. Рассказывайте.
Чтобы было понятно, да. Это было, я считаю, что это было от Бога. Это одно из чудес вообще в моей жизни, которое произошло совсем недавно. Находясь на репетиции, которая происходит у нас еженедельно перед, значит, воскресным богослужением, это было, кажется, в субботу, у меня в команде, в моей музыкальной, есть басист, это друг нашей семьи, Анатолий Адаменко. И этот человек, он по совместительству, значит, с музыкой, он работает в охранном агентстве. И в тот момент, значит, его перебрасывают на объект, который был, это больничный двор. И вот вы знаете, вся ситуация с этим коронавирусом, мы как бы знаем, да, у нас родители переболели, мы знаем, что это довольно было все серьезно, но насколько серьезно, мы не понимали. И когда он пришел в один момент, я не буду рассказывать все эти страсти, которые он рассказал, но это меня так впечатлило. Он настолько эмоционально рассказал то, что он видел своими глазами, насколько врачи тяжело переживают это, насколько они вкладывают свою душу, насколько они просто по 4 часа бегали, сменяли друг друга вот в этих вот одежды, эти краги, эти вот шлемы, я не знаю, все там, это
как
вся
не
одежда.
Как не хватает кислорода.
Да. Они говорили, что там буквально некоторым людям не хватало 5 минут, чтобы
сменить баллон,
и они могли терять этих людей. То есть работают все, медсестры тащат эти баллоны сами перекатывая, врачи работают уже как грузчики. То есть там настолько ситуация была серьезная, вот, что Анатолий сказал, что за врачей нужно молиться. Это не люди, это ангелы. Его настолько это впечатлило. Я человек очень тоже, по-видимому, впечатлительный. Меня очень потрясло, мы потом сильно молились за всю ситуацию во всем мире, а я потом пришла домой и ночью написала стих. Я могу сказать, что это была поддиктовка, я его очень быстро написала. В этом стихе вся ситуация вообще во всем мире и все переживание, в котором я понимала, что церкви должны нечто больше сделать, чем просто молиться по домам. Там нужно встать в пролом, там нужно объединиться и быть вместе. Вот это был такой посыл.
Вот. И очень хорошо, что вы сейчас об этом рассказали. Действительно, так будет правильнее. А сейчас давайте послушаем стихотворение, с которого и началось наше с вами знакомство. Пожалуйста.
Отец Небесный, мы стоим перед Тобою, и мы взываем, защити нас от невзгод. Дай силы Церкви, чтобы стать могла в проломе за напуганный народ. Мы молимся о покаянии народа, за них склоняем спины до земли. Пусть вопль мольбы дойдет до Бога. Что делать нам, как дальше жить, скажи. Мы поднимаем крик мольбы о мире и о здоровье всех страждущих семей. Помолимся божественной святыне, помазав верой косяки дверей. Благословляем всех врачей больницы, что так сражаются, пытаясь вылечить народ. Но, видно, нужно, чтобы знали в этом мире, что Бог – животворящий кислород. И пусть пройдет губительная язва, и остановится смертельная река. Бог, снизойди к нам милостью и благодатью. Нам так нужна Твоя всесильная рука.
Я хочу добавить, дорогие друзья, я рекомендую многим и своим знакомым и незнакомым людям в эти дни почитать книгу Сираха. 38 глава посвящена врачам. Это удивительное для меня открытие было, когда я впервые увидела эти строки. Я поняла вообще, для чего нужны медицинские работники на этой земле, что они появились не зря, и это профессия, их жизнь. И очень много, общаясь с врачами, я всем им желаю здоровья. Татьяна, слава Богу за то, что произошло сейчас, и за это откровение, которое вы получили. У нас, помните, я говорила, 50 минут – это не так уж много? Мне хотелось бы сейчас попросить вас, Максим, рассказать, как ваши взаимоотношения с Богом строились после того, как вот случилось в вашей жизни вот это, ну, назовем трагедия, да, вы ослепли. Как вы строили отношения, о чем вы разговаривали и о чем вы молились? И молились ли вы вообще? Не было ли у вас моментов, когда вам хотелось просто, ну, как говорят мои подопечные и подписчики нашего общества, за что очень часто попадаю в тюрьму, за что? И очень редко задают вопрос, а для чего это все было нужно? Задавали ли вы себе такой вопрос, и как это все строилось? Пожалуйста, прошу.
Вопросы, конечно, емкие задали. Я постараюсь на него ответить по пунктам. Конечно же, я молился, потому что в таких ситуациях сердце человека, его разум, он очень открыт, он очень чувствителен для всяких таких событий, и ты реально начинаешь отвечать как раз на эти вопросы, задавать их: Бог, за что, Бог, почему, как ты мог это допустить, позволить, что я там хуже других и так далее, для чего это.
А ответ какой-то вы получали?
Конкретного, я, скажем так, вы знаете, на каждый разный этап эти ответы были по-разному. То есть у меня это было, скажем так, определенная такая пресс-конференция с Богом, диалог. Я ему задаю вопрос, идет время, ответ. И, скажем так, ответ неудовлетворительный. То есть меня это не устраивало. Я думал, что я достоин лучшего, я хотел быть счастливым, и, пожалуйста, не мешайте мне. хватит меня мучить. Вот, вот так.
Скажите, пожалуйста, когда вам не нравился ответ, вы понимали, что, собственно говоря, вот здесь это наступает этап взросления. Ты не всегда можешь от Бога получить тот ответ, который хочешь.
Вы знаете, в это хорошее время, ну, я сейчас его называю хорошим, конечно, у меня глаза не высыхали, я плакал постоянно, мне было жалко себя, жалко свою семью. Я уж говорил: Бог, ну, если не хочешь, там ты на мои молитвы ответь, хотя бы пожалей Таню, она-то же вообще деваха безгрешная, чего ж ты ее-то это самое не пожалел, как ты мог поставить ее? Вот. Мне понравилось то, я еще раз повторюсь, что начали рушиться мои иллюзии, то есть представление о Боге, который такой весь, такой добрый, пушистый, он отвечает на все молитвы, и он все сделает так, чтобы я просто, ну, жил в раю и всегда плавал на яхте, и все мне было хорошо, понимаете? У меня разрушились эти иллюзии, что вот так, чего. Вот. Я, во-первых, не винил его сильно за это, потому что понимал, что причина потери зрения была, ну, скажем так, мои лихие годы молодые, где я подхватил неприятную инфекцию, которая, в общем-то, и спровоцировала это, вот, интоксикацию зрительного нерва. Вот. Молился, плакал, ругался, спорил, претензии были к Богу. Ну, я надеюсь, если я буду искренним, да, я расскажу, как на самом деле было. Вот,
конечно.
Да, да, я и брал и посты, и какие-то мне откровения были. Даже было такое, что... Я прям четко думал, сейчас Бог вот явится мне или явится кто-то из ангелов и объяснит мне всю ситуацию и как бы успокоит меня, как это было в Ветхом Завете, как вот мы читаем все эти книги, да, древние, назидательные. Я ждал, я прислушивался так-сяк, и я начал слышать какие-то нелепые голоса, и я понял, что это, в общем-то, ну, помешательство легкое, что это, в общем, шиза начинается. Я говорю: Господи, это забудь, все эти мои глупости, мне не надо никаких голосов и так далее. В общем, как угодно, побереги психику, забудь. Это была бредовая мысль. Вот. Как же мне все-таки помогло выжить, да, или продолжать выживать, то это все-таки, опять же, вот повторюсь, присутствие активно любящих моих семьи, родителей, друзей и так далее. Вот. Ну, вот такой могу один интересный случай рассказать. Я когда потерял зрение, мне там рассказали: о, ты не переживай, есть такие музыканты известные, слепцы, они... В общем, там, Стив Вандер там, или Рэй Чарльз. И я понимаю, ну, это до них далеко, как вот как до Луны. Это очень далеко. То есть веры у меня не было на это. Угу. А вот когда мне сказали, что там парень знакомый ходит с палочкой, и он может ходить, я поверил. А, значит, я смогу. Все-таки должны быть примеры яркие, близкие и не в космосе.
Вот. Все верно. И преодолев вот этот перевал, я его называю перевалом, когда трудности возникают в жизни, пройдя свою пустыню, вы принимаете решение, что в вашей семье будет пятеро детей. Пятеро детей! У нас не очень много времени до конца, еще нужно послушать замечательное стихотворение, я уверена, что оно будет именно таким. Вот скажите о детях, как вы на это решились?
Знаете, когда мы строили дом, мы мало чего знали и понимали, какой объем работы ждет, сколько головняка и проблем. Когда у нас было двое детей, мы не знали, что такое пятеро детей. Мы как-то легко смотрели: ой, да с Божьей помощью сможем, ой, да справимся. Вот. Ну, был такой интересный, интригующий случай, когда мы вели стройку, и я говорю: Жене, давайте поэтому дитя будем это самое планировать. Она говорит: а вот построишь второй этаж, вот тогда типа я и позволю, так сказать, внедрить своего третьего человека. Да. Ах так, ко мне рабочий приходит утром, что делаем? Я говорю: бросаем все работы, делаем второй этаж, срочно. А ничего такое. Я говорю: объясню потом, работаем, срочно нужен второй этаж. Вот так вот у нас шло, двигалось.
Скажите, пожалуйста, дети, чем вас радуют больше всего? Я так поняла, что кроме того, что они бесподобно красивые, очень похожие на маму и на папу, я уже рассмотрела эту фотографию, да, я уже поняла, кто похож на папу, кто похож на маму. Кроме этого, какими талантами они обладают?
Все дети, значит, закончили или еще учатся на музыкальной школе все. Это гитара, это пианино, это вокал. Средняя наша, ну почти меньшая, она и в художку еще ходит, и в вокальную студию ходит. В вокальную студию мы все втроем ходим. Ну, трое Соловьевых, получается, семейная такая. Вот все дети творческие. Мы воспитываем их так, чтобы они могли потом своими талантами в церкви служить. Это чтобы был и инструмент, и голос. Вот. Думаю, что это правильно. Дети нас радуют. На самом деле дети лучше, чем родители.
Мы надеемся так. Ну, ко всему прочему, чем они нас радуют, они нас, конечно, больше нервируют, вот. Но это, я понимаю, что это наши неподкупные учителя, которые обрезают нас, тренируют нашу жизнь, очищают и вскрывают наш вот негатив, который у нас есть.
Да.
Чем планирует заниматься ваш старший сын? Я так понимаю, что он самый старший, да?
Нет. Старшая, она сейчас уже работает в банке.
Да.
Закончила она университет и пошла в банк работать.
А сын?
Сын пока учится, ему 20 лет почти.
Угу.
Знаете, этот вопрос мы задаем каждый раз. И о чем они мечтают, о чем планируют? Они, как вся молодежь, они ни о чем не мечтают и не планируют. Они просто живут вот как ландыши. Все
каждым днем счастливо.
Да, есть солнышко, есть водичка, все, аллилуйя.
Ну, действительно, аллилуйя. Очень приятно вас слышать, и я даже думаю, у нас будет еще не один эфир. Такое случается в нашей программе, гости приходят, а потом начинают приходить с новыми темами. И, Максим, мне кажется, что ваша поддержка очень нужна нам будет всем. Вот мужской разговор какой-то нужен будет с вами, потому что у нас очень много мужчин. И Танины, конечно, вот рассказы о том, как она справлялась со своими трудностями. Давайте запланируем как-нибудь в следующем году, чтобы вы обязательно еще встретиться.
Мы с удовольствием.
Вы не против. Отлично. Слава Богу. Таня, есть стихотворение. О нем будете рассказывать?
Да, у меня тоже, я два слова скажу. Я все делаю по вдохновению. Я считаю, что это тогда от сердца получается. У нас есть еще один друг семьи, он барабанщик, тоже с музыки, с музыкального служения. Он как-то пришел и спросил у меня: Таня, а ты счастлива? Его зовут Ваня, Иван. Я подумала, говорю, я счастлива. И вот мы так заговорили интересно, что он потом, когда ушел, я тут же села и накатала еще один стих. Вот, если позволите, прочитаю.
Вы прочитаете обязательно, но нас приветствует Наталья Ветрова. Она вас, так понимаю, знает и любит. Дмитрий Миронов, Ксюха Кузина, Жека Волков, Илья Бикбаев. Большое вам спасибо. Владимир Тиханов. Очень приятно, что вы присоединились к нам. Ну и все те, кто нас просто слушал, ничего не писал, но это тоже очень важно для нас. Итак, стихотворение прошу.
Стих называется «Кто ты?» Есть люди, как речки, есть люди-маяк, есть люди-колючки и люди-сорняк. Есть люди, как солнце, всех греют вокруг, а есть, как колодцы, в нем холод и испуг. Но если подумать с другой стороны, то могут поранить и солнце лучи. Зато у колодца всегда есть вода. С такими друзьями не страшна жара. Давайте рассмотрим ненужный сорняк. А может, он нужен, как нерву мышьяк? У каждой души есть предназначение. Немного всмотрись, наступит прозрение.
Наступит прозрение, Наталья.
Дорогие мои, вы такие замечательные. Таня, вы такая талантливая. Я хочу сообщить вам, что у нас осталось 30 секунд. Одна минута, да. Вот инженер мне подсказывает. Ваши пожелания людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию?
Макс.
Я бы сказал, чтобы люди не боялись. По крайней мере, если чего бояться, то только своих страхов. Не бояться смотреть в жизни в глаза, не бояться задавать смелые вопросы даже Богу, и не бояться с Ним быть искренним. Вот. Искать мудрости и желательно вообще-то думать, жить и думать, жить своей головой, не доверять свою жизнь кому-то другому, чтобы потом не пришлось его обвинять. Даже и Бога. Вот. Я бы порекомендовал читать побольше книг, потому что книги – это мудрость веков, мудрость народов. Читайте книги, и я уверен, у вас жизнь будет в 1000 раз ярче и глубже, чем могла быть.
Ну, я добавлю тоже.
Таня, у нас не осталось времени. Хорошо. Слава Богу, женщины молчат, когда мужчины разговаривают. Хорошо. Я счастлива, что вы были с нами. Это было короткое свидание и прекрасная семья Соловьёва. До свидания, до новых встреч в эфире.
До новых.
Спасибо, что пригласили.
До свидания.
Короткое свидание. Авторский проект Натальи Прониной.